желание уже меркнет все остальное. И наши собственные успехи, и наше собственное счастье. Всего хотим, конечно, всего и побольше. Но для детей это 100%. И поэтому, конечно, такой достаточно жесткий период времени, который называется Шидухим, моя дочь Башидухим, мой сын Башидухим, а я всегда говорю, что это Шидухим это достаточно, так сказать, такая жесткая штука. Это для сильных людей Шидухим. И понятно, что это, этот период сопровождается нервами и валерьянкой, и насколько мы подготовлены к шидуху, насколько вторая сторона хороша, почему у нас, так сказать, неудача за неудачей, а что считать неудачей, а может быть то, что мы думали, что это неудача и неудача, может быть это большая-большая удача. Так вот, дорогие родители, я вам хочу, во-первых, сказать, что встреча, которая не получилась, мы говорим спасибо Всевышней, если встреча не получилась, и если особенное спасибо, если отказали нам. Как это? Это не похоже на то, что описано в мировой литературе, не похоже на то, к чему мы привыкли. Как это? Моей дочке отказали? Моя дочка умная, красивая, ей уже время выйти замуж, ей понравился этот мальчик. И вдруг на первой, второй, третьей, там после первой, второй, третьей встречи, вдруг через Шатхана передали, что та сторона, это называется леорит шидух, спустить шидух, а это вторая сторона, она, так сказать, в продолжении не заинтересована. Вот тут начинается, то есть валерьянка, она не начинается, она не кончается. Она начинается с того момента, как ребенок, так сказать, стал слушать шидухим, и она продолжается и продолжается, и особенно обостряется вот это вот, как это, как ее можно было не оценить? Как его, почему все друзья говорят, что он просто центр компании, вдруг это... Девочка, которая, так сказать, по сравнению с ним, и вдруг она его отвергает. Я вам скажу, дорогие мамы и папы, в отношении отказа в шидухах, и в отношении валерьянки, и в отношении связи нашей ежесекундно с Боре-Олям, я вам скажу, что с израильтянами работать намного легче. Намного легче. Потому что у израильтян, если вторая сторона урида это шидух, спустила шидух, так сказать, не сказала о заинтересованности его продолжать, это значит просто-напросто не сошелся пазль. Это не значит, что моя дочь, мой сын, так сказать, не оценены по достоинству. Нет. Это просто не сошелся пазль, и большое спасибо Всевышний, что ты сделал это на этом этапе. И чем раньше, тем лучше. Я вам скажу, что меня очень, ну, нас всех, наверное, вас, и нас в том числе, очень учат наши дети. У моей дочери когда-то был первый шидух. И после второй встречи, она пришла и говорит, ну, все нормально вроде бы, да, нормальный мальчик, так сказать, общие интересы. Как бы я не знаю, не увидела ничего такого, почему бы надо было обязательно продолжать и, так сказать, быть счастливыми, но я не увидела ничего такого, за что можно было бы, так сказать, этот шидух, почему можно было бы этот шидух прекратить. И вдруг та сторона передает, что они не заинтересованы. Я-то по-нашему, я же, так сказать, мамаша такая оттуда еще. Я же, как это, мою девочку, моей девочке не заинтересованы? В моей, которая просто, как все в ней заинтересованы были всю жизнь в школе, в семинаре, в подружке, соседи. И вдруг, как это? Но опять-таки, это вот моя, наша с вами валерьянка, моя дочь была счастлива. Она сказала: мама, ты что? Ты понимаешь, я же не знала, собственно говоря, ну, ничего такого пьющего, что мне бы не подходило, я не увидела. Но я также должна была взять, так сказать, ответственность продолжать на себя. Если бы я взяла эту ответственность на себя, мне было бы намного сложнее. А сейчас та вторая сторона, она решила не продолжать. Мишамаем, слава Богу. Мы, так сказать, мы ничего тут, никакой ответственности на себя не взяли, никакой существенной роли не сыграли. Та сторона решила не продолжать. Это значит, что это не мой шедух. Понимаете, она была на самом деле счастливая. Это можно сказать, что это там какая-то игра, как это бывает какой-то такой, такое ревностное чувство по отношению к своему ребенку, какое-то ощущение. Она меня научила тому, я это знала и без нее, и все мои шедухи, и все это. Но вот когда, вот прямо она меня научила тому, что шедух-пазль, он не получился, не сошелся, спасибо Всевышний, мы ждем наше. Это значит, это не наше. Он был очень хороший мальчик, его можно порекомендовать. Я иногда даже делаю так, что когда у меня спрашивают телефоны для Берурим, я прошу разрешения тех людей, которые уже были в шедухе с этим мальчиком или с этой девочкой, я спрашиваю их разрешение, можно ли дать ваш телефон. Потому что вы уже не только проверяли, но уже ваш ребенок встречался с этим мальчиком, с этой девочкой. Поэтому, наверное, у вас есть какие-то такие самые свежие впечатления, и те люди заинтересованы получить эти свежие впечатления. Поэтому можно ли дать ваш телефон? И мне говорят: да, конечно, конечно, можно, нет никакой проблемы. Так вот, когда валерьянка отменяется, понимаете? Отменяется валерьянка. То, что произошло, это произошло мишамаем. Это может быть на первой встрече, на второй, на третьей. Скажем, у меня была племянница. Была, слава Богу, есть, и жива-здорова, и у нее прекрасная семья, и много детей, и все хорошо. Но, значит, получилось так, что ей мальчик очень понравился, это было 100 лет назад, могу это вспомнить, ей мальчик очень понравился с самого начала. А у мальчика это был первый шедух, он не особенно понимал, на что надо смотреть. Ну, девочка и девочка. А может, еще много есть тоже таких же хороших девочек. И, так сказать, та сторона решила не продолжать этот шедух. Ну, нет-нет, все, мишамаем, так сказать, взяли себя в руки, давайте искать дальше. Ищем год. Год. Она искала. Год. Видимо, тот мальчик тоже искал. Через год звонит Шатхан и говорит: вот помните, у нас был вот такой шедух, та сторона просит разрешения вернуть этот шедух, та сторона просит возможности сделать еще две встречи. Мальчик посмотрел, увидел, вспомнил, попереживал все, что за время их встречи, так сказать, все эмоции, ощущения и так далее, и понял, что лучше ее нет, и уверен в этом до сих пор, потому что они поженились, и он отец ее детей, и, так сказать, все очень хорошо. То есть, понимаете, здесь настолько все мишамаем, настолько мишамаем. Я вчера говорила с мальчиками, и мы говорили о том, какая степень иштадлута и какая степень битахона нормальный для каждого из нас. Мы простые люди, мы пришли в мир Торы. Как нам суетиться, нам в своем иштадлуте или делать какой-то минимальный иштадлут дальше. Делай, что должно, и пусть будет, что будет, по известной формуле. Я очень люблю эти слова, перефразированный Пиркей Авот, но это я это с молоком матери из Владимира Галактионовича Короленко. так сказать, впитала в себя. И я вижу, что, так сказать, 100% бетахон – это наш выигрыш. 99%, скажем так. 1% на иштадлут для нашего спокойствия. Теперь, конечно, когда я говорю с ребятами, юноши, девушки, которые ваши духи, бали, чува и так далее, им я говорю бетахон, 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 бетахон. Я вчера несколько историй вспоминала, как люди говорили, все, я сажусь, я сделал свой, я сказал, значит, такому-то, такому-то, что я ищу шидух, шидухов нет. Девушек, это еще там истории 30-летней давности, когда еще не было женских никаких керувных учебных заведений и так далее, 40-летней давности. Вот, девушек нет, значит, Всевышний, я себе сижу, учу гемару, я себе кушаю свою тушеную морковочку, я делаю то, что я должен сделать, больше я сделать ничего не могу. Ты можешь, пошли мне мою половинку. Посылай, понимаете? Послал и продолжает посылать. Я знала одну замечательную художницу, женщину, которая во взрослом возрасте, Хазра Бетшува, и ей было настолько неловко, она такая была женщина высшего света, и она говорила, как я пойду просить, вот жизнь прошла, мне там под 40 лет, и я пойду просить, дайте мне, это было давно, сейчас это уже все на потоке, это было давно, и она для себя решила, может, и не совсем правильно, но решила, значит, я не выхожу из дома, я соблюдаю все, что надо, я становлюсь как можно ближе к Всевышнему, он видит мою душу, он видит мое стремление, он видит, что я мечтала бы еще родить, мне 40 лет, у меня нет детей. И что вы думаете? К ней пришел ее будущий муж домой, постучал в дверь и сказал, мне вот порекомендовали к вам обратиться по такому-то вопросу, вы, так сказать, занимаетесь тем-то, тем-то. Короче говоря, они поженились. Это я говорю нашим, так сказать, Баалей Тшува. Теперь родители, религиозные родители. И тут Дор Шини, второе поколение, это немножечко другое. Потому что мы уже знаем, что на нас с вами лежит обязанность не только научить нашего ребенка плавать, но и всячески содействовать тому, чтобы наш ребенок обрел шлемут, цельность, половинку и женился, вышел замуж. Да, правильно сказала. И поэтому родителям я не могу сказать, сидите спокойно. Детям да. Все, есть, так сказать, мама, папа, которые берут на себя. Значит, ты спокойно учись. Спокойно учись. Ни о чем не волнуйся. Твое будет твое. Насколько ближе ты будешь, так сказать, духовно к Создателю, к корню всего сущего, настолько значит, ближе будет твое осуществление твоей мечты. Но родители, да, родители и штадлут необходимы, без всякой валерьянки, необходимы и штадлут, да. У нас есть знакомый, и очень, так сказать, я уважала его позицию. Он звонил, значит, у него было там, не знаю, несколько шатханим. Он звонил, обзванивал. Мы знали все, что там в воскресенье утром он звонит и говорит, у меня, значит, там у него много детей, большая семья хасидская, очень хорошая. Он говорил, значит, говорит такой-то, у меня на очереди вот такой-то ребенок, значит, если что-то вы будете видеть, помните, что мы... Это был его иштадлут. Это был его штадлут. У него прекрасно все дети, замужем, женатые, внуки и так далее. Это был его иштадлут. Уверенность в том, что у вас будет все хорошо, стопроцентная. Нервы, не дергайте себя, не дергайте ребенка. Но родителям действовать, да. Понимаете, скажем, Я очень, ну, я никогда не настаиваю, я стараюсь быть, так сказать, достаточно, я внутри, но отстраненно, чтобы люди не сказали, что там, так сказать, вы вот давите, вы стараетесь, а мы вот должны подумать, а мы должны, Седер, думайте, пожалуйста, это ваш ребенок, ваши дела. Но, скажем, я недавно разговаривала с одним папой, он почти плакал. Почти плакал. У него 8 лет сын Башидухим. 8 лет. Я пытаюсь ему помочь. Я ему назначаю встречу. Я знаю, там на такой-то день, такой-то час папа мне перезванивает, говорит, нет, вы знаете, он не может в этот момент. У него работа. Ну, хорошо, давайте на другой день назначим встречу. Я переговариваю с той стороной, все. Ну, вот они предложили уже другой вариант. Опять-таки, папа мне перезванивает, говорит, вы знаете, а вот в этот момент как раз у него там такой очень важный, там, я знаю, работа, карьера, учеба, все, что угодно, оказывается, важнее, чем главное дело жизни. Понимаете, вот это сейчас вот мне звонит один парень, и я знаю, мне приятно с ним работать. Почему? Потому что я говорю, значит, тогда-то, да, он знает, для него это очень важно. Значит, остальные мероприятия во-вторых. Тем более, если мы говорим не о ребятах, которым там 18, 19, 20 лет, это очень важный момент, шидух. Одна сторона, и опять-таки мы же зависим от себя. Вы можете сказать, а вот вторая сторона тоже, она тоже не сразу бежит, она тоже не сразу готова, она тоже седер. Это их иштадлут. А мы-то отвечаем своим иштадлутам. Поэтому, еще раз говорю, действовать надо, волноваться ни в коем случае не надо. Все будет хорошо. И вам отказали? Замечательно, замечательно. Ответственность не на вас. Очень хорошо. Даже если мальчик понравился, даже если девочка понравилась, ну, значит, это не надо. Значит, не наше. Значит, будут у нас еще замечательные девочки и мальчики. Теперь на что обращать внимание во время встречи? Смотрите. На уровне Берурим я сейчас говорю, опять-таки, это две разных адрахи, два разных совета тем людям, которые сами пришли к Всевышнему и сами ищут себе половинку души, и, так сказать, они встречаются с разных концов земного шара, это, значит, на что обращать внимание на встрече, это совершенно другое дело. Мы говорим сейчас о Доршини, второе поколение, наши дети. И здесь уже, скажем так, 80% всего впечатления того, которое будет, 80% уже нам известно из проверок, из Берурим. До встречи мы уже узнаем идеологический фон семьи, эмоциональный фон семьи, что там с его, там, насколько он дружелюбный, насколько он добрый, насколько он привык давать, насколько он привык брать, насколько он щедрый. Все это уже проговорено с соседями, с друзьями, с рабаним. Это уже все, там механеха девочки, ее начальница на работе и так далее. Очень-очень-очень много всего в случае, когда мы говорим о наших детях, уже, так сказать, уже нам подходит. Мы решили, что это уже нам подходит. Теперь... Значит, что же нам вот идет встреча? На что же надо обращать внимание? На что надо смотреть? так сказать, основные вещи, мы знаем, что он, там, я знаю, работает на такой-то работе, учится там-то, отношение там к политической ситуации в стране у него такое, там, Исраэль Бейтейну, или там Ликут, или так далее, не важно, все это уже мы понимаем, с кем наш ребенок идет встречаться. Теперь, что же очень важно на такой встрече? Конечно, то, что называется таким международным словом химия. Приязнь, ощущение, легкость разговора, диалог. Опять-таки, все бывает. Первые встречи и дети и смущаются, и могут быть паузы, и могут быть такие вот дыры в разговоре. Все это может быть. Это не страшно. Это не страшно. Но вот это ощущение заинтересованности, вот это какая-то такая внутренняя радость, внутренний подъем, вы это сможете ощутить, когда ребенок придет со встречи. Вот это ощущение внутреннего подъема и заинтересованности в, так сказать, перспективном шедухе, оно, в принципе, должно быть. Конечно, девчонки обращают внимание и на его туфли, и там, я знаю, на его улыбку, и на то, как он, так сказать, жестикулирует, и какие у него руки, и возился ли он перед этим, там, не знаю, где-то в моторе машины, и вот с такими руками прямо из мотора он пришел. Это все девчонки это видят. И видят, и ощущают, и мы говорили с вами об этом, и запахи, и теперь жара сейчас. Правда, 2 метра нас спасают, но, в общем, какое-то такое ощущение, да. Но, скажем так, обращать внимание вот на эти моменты, на встречи, я бы сказала, что это все... И переодеть человека можно, и купить вкусный парфюм можно. Это все не те вещи, которые определяют выбор. Хотя понятно, что вот первое общение, понятно, что какие-то такие. Вот. И мальчики тоже смотрят. Они, конечно, большие цадики, и они, конечно... Так сказать, лишь бы девочка была цадика, и радшамаем, и чтобы она была добрая и милосердная, и чтобы она была, так сказать, чтобы рахмонос был главной ее чертой и все такое прочее. При этом мальчики очень даже приходят со встречи, говорят, это хорошо, но луир гаштеши зашили. Что это такое? Он не почувствовал, что это мое, это значит какое-то вот такое внешнее несоответствие его, мы об этом уже говорили, внешнее несоответствие его стереотипам, то есть ее внешность не нашла отклика в его подсознании. Сознанием он понимает, что хорошая девочка, и приятно, поговорили, и все нормально, но, так сказать, вот чего-то такого вот, чтобы душа летала, не было. И вы, как родители, в общем, постарайтесь, поощущайте, есть ли вот такое вот состояние душевного подъема, очень бы хотелось, чтобы оно было. Рав Ицхак, когда мы много с ним говорили о шедухе, о шедухах, и были очень тесные связи по поводу многих шедухов, и он все-таки от пары на уровне встреч он вот этого ощущения подъема ждал бы. Он не говорил, что нет, вы не должны ничего чувствовать, вы, так сказать, только подбираете по интеллектуально-идеологическим моментам, пусть эмоции не присутствуют, ничего подобного. Он говорил, что да, должны быть эмоции, и ощущения должны быть, и как это так, мы живые люди, вот. И поэтому, значит, что я бы, скажем, советовала, вы бы можете посоветовать своим детям. Сделайте так, чтобы не было неловкости и пустот, пусть они ко встрече на всякий случай подготовят какие-то вопросы. Потому что иногда бывает так, что повисает тишина, и неловко и тому, и другому. Неловко, и каждый думает, кто вот начнет, кто прервет эту паузу. А дети хорошие, и они, так сказать, не разбитные мальчики и девочки, которым ничего не стоит, так сказать, вот. Нет, дети, воспитанные в хороших семьях, которые не, так сказать, не на Бен-Иуде, не на Аленбе. И поэтому посоветуйте, чтобы они шли навстречу с какими-то заготовками. Это не значит, что бывают у меня и такие тоже, что вытаскивают тетрадки, листы, и там 45 вопросов, и давай, вот такие были у меня кадрики. И вот, значит, давай отвечай на вот, что ты думаешь по поводу там обучения детей, в каких школах. Так, поставили галочку. Что ты думаешь по поводу района, где жить? Значит, что тобой руководит, дешевизна квартир или хороший район в смысле религиозного образования? Так, она ответила, поставили галочку. Дальше, там скажи, пожалуйста, если у тебя будет вариант там поехать с подружкой в отпуск или посидеть там с ребенком, а чтобы муж лишние там, не знаю, 3 дня поучился. Что ты выберешь? И вот по такой системе, значит, это, конечно, не дай бог, не надо. Но на всякий случай пусть будут какие-то такие легкие заготовки. Ну, поговорили, я знаю, о музыке, может быть. Я знаю, вот там, как ты относишься там. Они знают там современных дети, которые вот сейчас знают современных религиозных исполнителей, и песни, и шлягеры, и, так сказать, так же, как в другом мире, там будут разговаривать, там, не знаю, о Штраусе или о Листе, или там, не знаю, о Шостаковиче со Шнитке. В этом мире они тоже, у них есть свои, так сказать, свои музыкальные пристрастия, свои имена, есть о чем поговорить. Пусть оно будет в заготовочке, на всякий случай, если вдруг повисает пауза, значит, вот можно об этом поговорить. Дальше скажем, если девочка, иногда бывает, девчонки возвращаются, говорит, он вообще даже вот за 2 встречи ни разу не сказал Двар Тора. А у мальчика была такая драха не грузить. Такое бывает. И рабоним говорят осторожно, потому что девочка это не хеврута. И если ты что-то такое, значит, вот ты можешь показаться скучным, занудным и так далее. Вот этот момент тоже как-то немножечко, зная, кто рядом с тобой, эти два Тора могут быть каким-то приятным мидрашем, какое-то что-то такое, кто-то что-то из мусара сказал, как-то это приятно, как-то это, в общем, хорошо. У меня, скажем, была такая пара, они поняли, что они пара, значит, они шли по улице и проезжала скорая помощь, Маген Давид Адом. Проезжал Маген Давид Адом. А мальчик, он всегда в эти моменты, так было принято в семье, так это от папы, от мамы, он всегда говорил, когда едет скорая помощь, ну, дай бог, чтобы ехали рожать, да, но всегда он говорил на всякий случай быстренько перектеим, чтобы, так сказать, хорошо закончилось, чтобы все были здоровы. Я знаю, что мы можем сказать еще. И ему было немножко неловко, но он, значит, проговорил. И вдруг он смотрит на нее, и он видит, что она делает то же самое. она тоже, она идет, и она тоже читает какой-то перек Таилим, вот чтобы эта вот скорая помощь, которая проехала, чтобы там все было благополучно, чтобы человек выздоровел и все. И вот эти вот какие-то такие моменты, понимаете, мы говорим, на что обращать внимание? Обращать внимание, видимо, вот на такие моменты ощущений общих, или, например, у меня был такой шедух, когда все было хорошо, все было хорошо. Казалось, что мальчик учился там в прекрасных ешивах, и мальчик очень, так сказать, преуспевал, и вошел в бизнес своего папы, и все было хорошо. Хорошая семья, все. И внешне такой красавчик, и девочке он очень нравился. Вот. Но вдруг в разговоре у них получилась какая-то такая вот, ну, не дай бог, не ссора и не перепалка, но вот мальчик сказал, что он очень любит отдыхать с родителями, вероятно, отдыхать в Швейцарии. Там есть кошерные гостиницы. Вот. А девочка, я не могу сказать, что девочка была намного, так сказать, беднее и так далее. У девочки родители были в Австралии, и девочка еще в той жизни позволяла себе и ходила в норковой шубе. Вот. В более северной, чем Израиль, стране. Но девочка, у нее какой-то вот был такой, как у девочки Балат Чува, пришедшей к Торе, у нее был какой-то такой стимул, стимул отдать, помочь, потратить на что-то более, с ее точки зрения, более оправданные траты. И в разговоре вот этот момент, он как-то так завис. И она несколько раз, в конце концов, они не поженились, и сейчас я скажу, как и почему. Вот. И вот этот вот момент, она обратила на него внимание. Понимаете, она все хорошо, мальчишка прекрасный, говорил Двартура, и яркий мальчик, и все. Но вот этот вот момент такого взаимного, такой шероховатости, что ли, она, да, обратила на это внимание. Да, обратила внимание. И это было вот как-то так ей некомфортно. И из-за этого, я забегу вперед немножечко свой рассказ, из-за этого она потом пошла советоваться с Равом Штейнеманом, который уже сейчас, нам невозможно с ним посоветоваться, он в другом мире. Так, вот такие вот моменты, понимаете, вот это и не пропускать мимо ушей, и стараться слышать, и стараться потом воспроизвести этот разговор. Например, недавно у меня была, тоже я делала встречу, и мальчик пришел со встречи и сказал, что я не могу воспроизвести, о чем мы говорили. Он хороший, он умный, он способный, он, так сказать, он говорит, я не могу даже пересказать, о чем мы говорили. Вот как-то вот был разговор какой-то такой ни о чем. И он обратил на это внимание. Вот это ни о чем, скажем, девочку, это не кольнуло, ей было хорошо, ей все очень понравилось. А вот его вот это вот ни о чем как-то насторожило. И он стал думать, а вот как же найти точки соприкосновения. И он еще раз попробовал, еще раз поговорил и не нашел точек соприкосновения. Вот эти моменты, это как раз то, что я бы сказала, вот обращайте внимание и потом, значит, мы будем об этом говорить, что потом с этим делать. Мы обратили на встречу, мы только обратили внимание на это. А родители, естественно, получили фидбэк и от ощущений, от того, ребенок пришел, насколько он пришел воодушевленный. Это эмоциональная сторона. И дальше понятно, что, так сказать, в тесных теплых семьях понятно, что сын, дочка будут рассказывать. А он сказал, а я сказала, он сказал, я сказала, а он улыбнулся, а я это. И будет какое-то тоже содержание. Поэтому мне кажется, что стоит вот на эти моменты обращать внимание немножко больше, чем на там, не совсем хорошо почищенные ботинки. Или там, я знаю, как-то вот одет не так. То есть обратил внимание, хорошо. Скажите Шатхану, к следующей встрече будет одет как надо, и все будет хорошо. Теперь следующий моментик – мобильный телефон. Мобильный телефон – помеха или помощник. Мы говорим сейчас о встрече. Ну, во-первых, мобильный телефон для многих семей, девушек и мальчиков, сорт мобильного телефона решает вопрос актуальности данного шедуха. То есть есть ряд ребят, семей, девочек, которые говорят, значит, они выходят на шедух только с теми, у кого нет айфона. Значит, если есть iPhone, это, так сказать, это могут быть замечательные, прекрасные люди, но им этот шедух не подходит. То есть у нас теперь iPhone – это как такое вот средство проверки идеологического соответствия. Вот. Иногда бывают разные варианты. Иногда бывает iPhone есть, иногда бывает iPhone есть, но есть хасима, то есть устанавливают программу, которая позволяет только определенные вещи пользоваться определенными вещами, а не впускать к себе в этот iPhone и в свою душу, и в свое восприятие всего мира, так сказать, с разными его проявлениями. И есть телефон старенький, маленький, кошерный, и для многих-многих-многих юношей и девушек. Это, так сказать, я недавно очень хотела мне сделать один шедух, очень хотелось. Девочка модернит, симпатичная, которая сказала, что она хочет мальчика, который бы работал. Религиозного, который бы работал и там вечерами учился и так далее. Девочка сказала, выясните, какой у него телефон. Вот для меня это принципиально. Я выяснила, какой у него телефон. У него iPhone с закрытием определенным, там с такой хасимой. Вот я передала, пока что девочка мне ответ не вернула. Поэтому я думаю, наверное, это не прошло. Вот. Поэтому вот этот момент, обратите внимание на какой круг шедухов ваш ребенок хочет рассчитывать. Какой круг шедухов. И тут вот телефоны, значит, играют свою такую... Значит, если ваш ребенок хочет рассчитывать на, там, не знаю, девочка Бейт Яков, семинар, там, не знаю, Ешан, там, Бнот Элишева и так далее, значит, вы должны знать, что мальчика там будут ждать только с кошерным телефоном. С маленьким, стареньким, только для разговоров, без СМС, без мейл и без ничего. Вот, это, значит, первый момент, так сказать, чтобы вы себе представляли. Второй момент, значит, раньше было принято, и, так сказать, я инструктировала моих ребят, девочек и мальчиков, ты приходишь на встречу, ты выключаешь телефон. Все, вот этот час, два, два с половиной часа встречи ничто не мешает. Потому что я вам скажу, что, во-первых, мешают ужасно родители. Больше, чем кто бы то ни было, во время встречи мешают родители. И родители хотят хорошего. Родители хотят, например, облегчить ребятам возвращение домой. Да? И родители, скажем, просчитали, полтора часа достаточно, алло, вы где? А у ребят вот самый пик интересного разговора. А тут позвонила мама, и с мамой надо как-то пообщаться, это, эти моменты заранее решите. Заранее решите. Потому что я понимаю, что очень хочется узнать, как оно там. Я понимаю, скажем, в грузинских семьях есть такой обычай, пока дети на встрече, родители ничего не кушают. Иногда у меня, бывало, сидят, дети идут навстречу, я предлагаю там, давайте чай, там, пирог, что-нибудь. Нет, 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 до конца встречи, чтобы было хорошо, до конца встречи запрещено. Потом, значит, вот сын, там, дочь вернутся, тогда, тогда уже попьем чай, покушаем, все. Понятно, что родители волнуются. И понятно, помните, без валерьянки волнуются нормально, это ничего страшного, но не чрезмерно. Мир не рушится. Это всего лишь шедуха, встреча. Получится, не получится. Не получится, это будет другой шедух и другие встречи. Вот. Так сейчас я даже не знаю, что вам сказать по поводу телефона. Почему? Потому что очень часто телефон – это именно то, на что надо бы посмотреть во время встречи. То есть так сказать, на визави в компании с его телефоном или с ее. Потому что, во-первых, ты видишь зависимость человека от телефона. Очень многие, так сказать, не мыслят свою жизнь без того, чтобы держать в руке, значит, этот там телефон, айфон, айпад, смартфон, там не знаю что. Это просто продолжение руки. На это надо обратить внимание. Если бы вы знали, не дай бог, ни про нас, ни про вас будет сказано, сколько сейчас браков и в религиозном мире разрушается из-за практически наркотической зависимости, вот как наркотики точно, зависимость от телефона, от постоянного общения, от компьютерных игр, от всего этого кошмара и ужаса, который пришел в нашу жизнь и приходит и в семьи, и в религиозные семьи тоже. Понимаете? И это совершенно кошмарно. Так вот, на встрече, скажем, это иногда видно. Мы не говорим о мальчиках, девочках, так сказать, ешебодников, семинаристов, которые там с кошерным телефоном, там нет проблемы. Но если это телефон не кошерный, а хорошие ребята, которые собираются построить хорошую еврейскую семью, вот на это надо обратить внимание. Потому что если сына или дочь, ну, в основном, конечно, сыновья, девочка как пошла там по хозяйству, там ребенок, все, ей уже не до этого телефона. Хотя тоже я неправильно говорю. Неправильно. Есть всякие ситуации. И когда девочку забирает и этот Facebook с потрохами. Бывает, люди хотят построить хорошие семьи, еврейские семьи, со строгим исполнением Аллахи, и, так сказать, все и не могут, потому что этот аппарат просто это благо нашего времени, это облегчение жизни, но это страх и жуть нашего времени. И я вам могу рассказать, сейчас не это наша тема, но это такие, если когда-нибудь мы с вами вот так встретимся, и вы захотите послушать страшилки нашей, так сказать, жизни и так далее, это одна из страшилок нашей жизни. Это будет телефоны, компьютеры в жизни молодых семей. Это не передать. Теперь еще один момент, на который обратить внимание. Телефон, значит, человек говорит по телефону. Если он его не отключил, то или он, так сказать, достаточно вежливый. Ой, извини, пожалуйста, там мама позвонила. Мамочка, я еще занят, я освобожусь, я тебе перезвоню. Это так вот мальчик может сказать. А может сказать совсем по-другому. Я занят, пока. И тоже это будет какое-то ощущение от человека. Тоже это будет какое-то впечатление. Понимаете, одно дело, мы сидим, мальчики и девочки сидят друг напротив друга, хотят показаться хорошими, разговаривают, улыбаются. А тут вдруг появляется вот то, что мы видим, а вот как она или как он в антураже своей жизни, в антураже, так сказать, своего общества, своего поведения, своих... Поэтому сейчас я бы даже не сказала железно убирайте телефон. Раньше я так говорила, а сейчас вот как-то так я даже не говорю, я говорю, смотрите по ситуации. Смотрите по ситуации, как оно пойдет. Конечно, лучше без телефонов, но иногда телефон даже помогает. Вот. Теперь, значит, следующий наш вопрос. Это встреча прошла. Значит, с кем делиться впечатлениями о встрече? Это такой очень важный вопрос. С кем делиться впечатлениями? Ну, конечно, я очень надеюсь, что у нас у всех теплые, хорошие семьи и хорошие отношения с родителями. Поэтому в первую очередь, конечно, это родители. И если у мальчика есть, иногда бывает так, что механехет в семинаре у девочки или рам машгиах в ешиве у мальчика становится очень близким человеком. И ребенок выбирает его в качестве советчика. Это хорошо или плохо? И родители. Это и хорошо, и плохо. И вы знаете, бывают такие ситуации, когда и родительский совет, я честно говорю, все, что есть, и родительский совет, очень осторожно, старайтесь щадить своих детей и почувствуйте, насколько для них вот они пришли, они рассказывают вам, что было, и вот рассказывают, вот он сказал, а вот он это, а я вот не знаю, а вообще он так, да, было интересно. Но вот старайтесь щадить ребенка. И скажем, когда она, девочка, вернулась со свидания, что ты ходила в этой юбке? Ты что вообще? Ты что, не знаешь, как тебя эта юбка толстит? Все, вы убили девочку, вы убили шидух, вы убили мальчика. Все, будьте осторожны, дорогие родители, будьте осторожны. Родители могут принести самую большую радость в жизни детей, и родители могут сделать самые неприятные впечатления от жизни, в жизни ваших любимых детей. И вот, но понятно, что очень хорошо, если дети с вами советуются. Теперь, что происходит, когда дети советуются с любимой механехет, с машгиахом ешивы? Если это близкие люди, хорошие, вы знакомы с ними, вы их уважаете, слава Богу, очень хорошо. Если это люди, носители Торы, носители, так сказать, чистого источника, очень хорошо. Если эти люди немножко партийные, скажем так, немножко под какими-то определенными флагами, то это может быть очень и очень, я вам скажу, у меня когда-то, я одной девчонке предложила 100 лет назад, предложила шедух. Она училась в литовском учебном заведении. А я ей предложила мальчика. Мне казалось, что вот прямо они очень могут подойти друг к другу. А мальчик был, он закончил Махон Лев, политехнический институт иерусалимский. И он был бресловским хасидом. Вот так вот он как-то начал соблюдать с бресловскими хасидами, и это давало его душе, его, так сказать, его ощущениям. Девочка мне сказала, я своему руководству литовскому такого, так сказать, кандидата на шедух представить не могу. Вы можете позвонить? я, надо сказать, проявила малодушие и сказала, знаешь что, ты не можешь, а я, так сказать, мне больше всего надо, больше всех надо, нет, я тоже не буду звонить. Седер, не хочешь, не надо. Ну, какой конец у этой истории, как вы думаете? Девочка искала шедух 4 года и через 5 лет вышла замуж за него. Вот. А поэтому, что я вам скажу, советчики очень хорошо. Или еще у меня есть. У меня таких историй. Девочка была, есть такой институт в Иерусалиме, Неве Иерушалаим. И девочка уже была, девочке уже было там, я знаю, 23, 24, может быть, даже вот что-то такое. И все было не то. Ее очень любила ее преподавательница там. И все, что, все шедухи, которые не были, преподаватель говорит, нет, ты выше его, ты умнее его, ты глубже его, ты, у тебя выше уровень. Нет, нет, нет и нет. И ко мне уже позвонила из Германии мама этой девочки, которая не, так сказать, харидимная женщина, она женщина религиозная, традиционная, но она не в той степени, и она говорит, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я говорю, с одним условием. Она переходит ко мне в то учебное заведение, где я работала, она переходит там мадрихой, неважно кем, я ее пристрою. Только когда я смогу с ней говорить открыто, а не брать под козырек всей системе того образования, тогда есть о чем говорить. Слава Богу. Тут же она не успела перейти, и тут же там месяц, два, три, я не знаю сколько, был шедух там с помощью моей дочери, и счастливая семья, очень хорошо живут в браке, все нормально. Так вот, с кем советоваться? Понимаете, очень хорошо подумайте. У вас есть... бывают такие вопиющие вещи, понимаете, когда приходит парень, ему 35 лет, и я предлагаю девочку хорошую, религиозную, которая там, не знаю, 10 лет, она... Все хорошо, но эта девочка держит вот этот самый с закрытием этот телефон, некошерный. Почему? Потому что мама у нее находится в Харькове, и она должна с мамой должна быть связь, и эта связь самая дешевая. Я знаю эту девочку. Эта девочка в жизни не влезет ни в какой там сайт, ни в какой фильм, ни в какой девочка сама пришла к этому и завоевала себе место в этом мире Торы и все. Что вы думаете? Я предлагаю вот такой вариант. Мальчику очень все нравится. Девочке очень все нравится. Машгиах Ешивы говорит, нет, только девочку, у которой... Парню 35 лет, вы понимаете? 35 лет. Только девочку, у которой будет кошерный телефон. Все. Девочка одна, ей уже сейчас, наверное, 26. А парню 34-33 тогда. Поэтому, что я вам хочу сказать. Во-первых, чтобы было как можно меньше советчиков. Во-вторых, очень хорошо думайте, с кем, и семья тоже с кем-то, вероятно, советуется. Тоже, так сказать, с кем-то советуется и... выбирает себе человека, с которым советоваться. Я надеюсь, что это умный человек и понимающий, так сказать, мотив этой семьи, напев этой семьи. Вот. И чтобы на скрытом есть браха, чтобы не маленькие дети, если они есть дома, пусть они узнают ко времени Ворта и Русина. Если есть подружки, чем меньше на сокрытом браха, чем меньше знают, тем лучше. Посоветоваться, конечно, с авторитетными для вас людьми, это, так сказать, это надо, это хорошо. Вот, теперь следующий момент. Ой, куда-то у меня все уехало. Следующий момент. когда давать ответ второй стороне. Ответ второй стороне, значит, я вам так скажу. Ну, нормально, хорошо, прилично, значит, позвонить Шатханит сразу, потому что Шатханит, Шатхан тоже человек и волнуется, тем более, если Шатхан, так сказать, человек достаточно неравнодушный, вот, и сказать, встреча кончилась, вот, ну, у кого-то есть сразу ответ, да, 100% готов идти на вторую встречу, или в редких случаях нет, ни за что, это вообще даже близко не то, и вообще кошмар и ужас, вот, но чаще всего это ответ, разрешите, я подумаю до завтра. Мне надо проанализировать, с этим переспать, посоветоваться с родителями, посоветоваться с рамом. Вот, это нормально. Теперь второй стороне не очень прилично тянуть с ответом. Бывают такие ситуации, когда люди, у меня был такой мучительнейший один шедух, это был шедух Москва, Нью-Йорк. Мучительнейший шедух, и одна из сторон не давала ответ по 1,5 недели и по 2 недели, потому что мальчик никак не мог значит, переговорить со своим раввином, а раввин уезжал за границу, а как будто бы телефонов нет, а девочка была в нем очень заинтересована и бедная ждала. И вот это вот продолжалось несколько месяцев, в конце концов, раввин решил, что нет, они так и не встретились, вот, и было потеряно время, и тот, и другой сейчас до сего момента еще никого не нашли, а они, так сказать, очень как-то так вот по фотографии, они попросили фотографию, очень ощутили друг друга, очень захотели, да. Но вот, это был вот такой неправильный шедух, неправильный. Надо, скажем, ну, может быть, на следующий день не с утра, но на следующий день к вечеру дать ответ или объяснить, почему вы, так сказать, просите в ответе там какой-то задержки, потому что есть моменты, о которых хотелось бы посоветоваться, там, я знаю, папа с работы придет вечером, поэтому можно ли отложить, не будет ли это, так сказать, ну, в общем, как-то обговорить это. Вот, и опять-таки я вас призываю быстро не решать ни да, ни нет. Если есть возможность еще посмотреть, еще пойти на шин, еще раз пойти навстречу, используйте эту возможность. Даже если вы чувствуете, что не то, но какой-то шанс, он всегда есть. Какой-то шанс. У меня было столько разных-разных ситуаций, когда говорила девочка, нет, 100% нет, и вот это такое этому обоснование. И я говорила, ну, попробую еще раз. Мне кажется, что вот на это можно посмотреть с такой точки зрения, а на это с такой точки зрения и так далее. Еще 2 встречи, и она первая защитница, и говорит, что он абсолютно прав, и как я могла этого не видеть и так далее. Поэтому, значит, старайтесь не задерживать с ответом и старайтесь, если не стопроцентное что-то такое вообще не то, старайтесь сделать еще встречу, но не делайте у второй стороны впечатление, что все, победа, дело в шляпе. Представьте себе, что мальчик летает, мама девочки передает, все хорошо, следующая встреча, все хорошо, все, мальчик уже думает, где он шляпу новую купит. И вдруг на 5-й встрече оказывается, что у девочки все время были сомнения, просто, так сказать, Ну, как-то так, да, они правы, что они ходили и проверяли до последнего, но единственное, что надо было вторую сторону поставить в известность, что у мальчика сомнения, но если вы готовы, то, так сказать, сделаем еще одну встречу. У мальчика есть плюсы и минусы, 50 на 50, но если вы готовы, сделаем еще одну встречу. Тогда это было бы, так сказать, более, ну, мягче, что ли, по отношению ко второй стороне. Вот, теперь, значит, это то, что касается, вот, когда мы даем ответ. И последний момент у нас, вот, чтобы у нас осталось время на какие-то вопросы, ответы. Шейлат Хахам и Шейлат Рав на протяжении шедуха. Значит, это вот когда я вам говорила о том, что, на что надо смотреть на шедухе, вот когда мы обнаружили, как помните, вот это был момент с отдыхом в Швейцарии. Вот девочку как-то это, вот что-то это вот ей было, вроде бы все хорошо, он учит Тору, он такой хороший, ну вот какой-то идеологический такой, вот, она на это обратила внимание. И после этого, ну, слава Богу, понимаете, когда был Рав Штейнеман, и когда был Рав Ицхак Зильбер, и тогда у нас горя не было, тогда мы шли, и у нас все раз, все было на тарелочке с голубой каемочкой, и мы брали этот псак, и мы знали, что мы делаем правильно. Вот сейчас это немножечко, понятно, что есть умные люди, и понятно, что мы ищем с кем посоветоваться. Многие люди советуются с Равом Бенционом Зильбером, и, так сказать, он очень большой человек, люди советуются с Хавой Куперман, люди советуются с израильскими арабоним, с каббалистами, там, не знаю, Крава Бухацири, там, туда-сюда. В общем, какие-то такие моменты люди советуются, там, фотографии приносят, и еще вот, так сказать, еще вот это впечатление. Я не знаю, что это, я не очень в этом понимаю, но, в общем, наверное, я так понимаю, в спорных случаях, если случаи, бесспорные, и вы понимаете, и все хорошо, не дергайтесь, вы религиозные люди, вы хорошо помолились, и дальше все, Всевышний, вот я чувствую это так, мой ребенок чувствует это так, иногда бывает так, мы говорим, дай мне какой-нибудь знак, и иногда это работает, понимаете, я знаю случаи, когда это работает, дай мне какой-нибудь знак, и знак приходит. Но бывают такие случаи, когда, ну вот просто вот что делать? И тогда, значит, постарайтесь, чтобы у вас на всем протяжении шедуха, я не знаю, надо ли морочить голову там раввину или Рош Ешива и так далее, но чтобы был человек, с которым можно посоветоваться, это неплохо. Единственное, что я хочу сказать в завершение, понимаете, ментальность – это ментальность. И никуда от ментальности не денешься. И когда мы, даже для наших ивритоязычных детей, но мы с нашей тамошней ментальностью идем на 100% вопрос к 100% израильтянину, я не уверена, что это получается очень хорошо. То есть либо этот израильтянин должен очень хорошо знать вашего ребенка, вот, и, так сказать, они должны, сердца их должны звучать в унисон, это может быть Бахур Ешива и его Машгиах, это может быть Бахура Семинар и ее Механехет, бывают такие, вот, и тогда мы задаем какой-то Шейлат Хахам, и мы думаем вместе. Помните, Шейлат Хахам, мы можем думать, можем принять, можем не принять его ответ. Вот если мы делаем Шейлат Рав, мы берем псак, вот как тогда та девочка, значит, взяла псак, не идти на этот шедух. Ло, Рав Штейнман сказал, лола лехет лизе. И у меня сердце обмирало, и я думала, боже мой, у нее все подружки рожают по второму, и что же это будет? Но это был Шилат Рав. И она сделала то, что сказал Рав Штейнман. И она выиграла. Она подождала еще полгода. И пришел тот мальчик, который составил ее половинку души и ее счастье. То есть, конечно, здорово, если у вас есть люди, раввины, хахамы, хахамим, с которыми вы можете посоветоваться. Это очень хорошо. И дай Бог, чтобы шедухим ваших детей шли легко, ясно, и чтобы не было больших вопросов, переживаний. И помните, никакой валерьянки. Все, что надо будет, мы тип-топ, значит, все будет хорошо. Главное, чтобы у нас было, так сказать, чтобы мы были перед ним чисты. И все Всевышний принесет нам то, что нам надо. Чего я вам желаю? Сейчас, пожалуйста, вопросы папы, мамы. Если есть какие-то вопросы. Вика, тебя не слышно. Я вижу, что ты... Да. Батшева не включила... Да, Батшевочка? О, вот, включила. Да.
Рик, если вы можете еще раз... Добрый вечер. Если вы можете еще раз вернуться вот на эту идею, вы сказали, что про ментальность. Вот про... Я немножко пропустила. Очень важно, как бы я понимаю, я чувствую, что это очень важно. То есть как смотреть на ментальность? То есть вот если дети там, не знаю, чувствуют себя израильтянами, не чувствуют себя, они считают, что они израильтяне, как бы, хотя я этого не вижу, например, ну, судя по моим детям, например. То есть как вот в этом случае быть?
Это такой вопрос очень-очень суровый. Я сейчас как раз немножечко этим занималась. Есть одна пара, которая сейчас в шедухе, и они мне рассказывают, значит, она русская балачува несколько лет в Америке. Он израильский русский, русский израильский из Иерусалима. И у них шедух не гладкий. У нее есть претензии к нему. У него есть претензии к ней. Они уже, так сказать, взрослые люди. И вдруг они мне говорят, что они идут советоваться к пожилому человеку, очень приличному, старику, которому, скажем, ну, я думаю, что ему хорошо за 70 под 80, который вот израильтянин, который почему-то выбран вот быть таким русским рефери. Такой, так сказать, вот он должен решать вопросы у русских. Кто-то когда-то, кому-то, может быть, он помог, кто-то когда-то его выбрал на эту должность, я не знаю, оплатил, вероятно, там его консультации и так далее. Я не знаю, почему это случилось. Но я знаю несколько случаев, когда, я не хочу быть, не дай бог, конечно, не скажу ни имени, ничего, не хочу быть очень резкой, потому что он приятный человек. Он сам по себе, этот израильтянин, он очень приятный человек. Он прекрасный муж, отец, дедушка, прадедушка. Он прекрасный человек. Но я знаю, вот только на моей памяти... Три случая, когда русские не по поводу шедухов, когда русские, русскоязычные евреи религиозные приходили к нему за консультацией, и все эти три случая кончились очень плохо. Очень плохо. То есть кончились разводом, тюрьмой, вот все, что хотите, самое нехорошее, все там произошло. После консультации с очень милым израильским пожилым человеком, так сказать, ученым и так далее. Поэтому, понимаете, я, да, наши дети израильтяне. И, скажем, если у моих детей есть так, свои советчики, там, у моего зятя, его близкий раввин, который, с которым он говорит, но моя дочь уже совершенно там. Она остается нашей дочерью, очень близкий нам человек, самый близкий и все такое прочее, но она внутри уже там. И им комфортно вот с этой ситуацией, этих совещаний, разговоров и так далее. Но когда это, в общем-то, так сказать, наши дети, они все равно еще ваши дети, скажем так. Они имеют бабушек, дедушек русскоязычных, с царевной лягушкой, и там, не знаю, с Мойдодыром. И с какими-то такими, еще есть у нас какой-то пласт оттуда. Поэтому целиком, чтобы это отрезать, не знаю, очень надо хорошо думать, очень хорошо думать. Потому что, скажем, вот были у меня, я вам рассказывала, такие шедухи, когда для израильтян, скажем, момент денежный в шедухах, это, ну, по-другому невозможно. Это первый момент. То есть израильские все шедухи начинаются, значит, сколько эта семья дает. То есть это ментальность, это образ мышления, это возможность дать молодым просуществовать в рамках, так сказать, жизни семьи Аврехим. Седер, это на потоке, это нормально для израильтян, это абсолютно звучит нормально, и с этого начинаются все разговоры. Для семьи русскоязычной, даже совершенно вот в том же семинаре, в той же ишиве, и в ту же синагогу родители ходят молиться и так далее, и даже родители готовы дать 200 тысяч, 300 тысяч, не хуже других, и работают и так далее. Но вот сам факт начала шедуха, с этих там 200, 300 и так далее, немножечко это, в общем, как-то так, наверное, к этому надо прийти. Наверное, это как-то откроется в течение шедуха, разговор там, как молодые просуществуют, где квартиру, как помочь с мебелью, электроприборы и так далее. Но, скажем, в нашей ментальности это второй вопрос. В израильской ментальности это первый вопрос. Значит, если наши дети идут советоваться и хотят быть стопроцентными израильтянами, значит, они в эту компанию уже приглашают и вас. Значит, и их родители, вы должны быть тоже стопроцентными израильтянами, потому что, так сказать, потому что должно быть какое-то соответствие. Если для ваших детей это, значит, ну вот, я знаю, скажем, вот такой случай, когда, ну тоже это денежный такой случай, когда молодые уже все решили, и семьи мальчика и девочки сидели уже в комнате, чтобы выпить лыхаем. И вдруг, совершенно неожиданно, почему-то при шедухе это не звучала тема, и шатхан это совершенно не озвучивал эту тему, и семья русских, старых, религиозных, харидивных совершенно как-то не была готова к этому разговору, а вторая семья сказала, значит, вот мы даем столько-то, вы даете столько-то, вот подпишите. Русская семья, у которой не было ни столько-то, ни полстолько-то, потом-то они, конечно, выкрутились, но не было ничего, они совершенно обалдели. Но дети стоят внизу и ждут, пока им позвонят и скажут, заходите, все, пьем лыхаем. И этой русской семье ничего не осталось делать, как подписать сумму там, за своего ребенка. Они там, как мы девочку сделаем такой ей матнефиш, такое переживание, они подписали сумму, которую даже близко не было, ни у них на счету, ни в каких. Вот. И это просто, так сказать, это вот такие трения, когда это надо все заранее обговорить. А там просто вот шатхан как-то этот... У русских, видимо, они не сообразили спросить про это. А израильтяне, наверное, они думают так, что это вот на потоке. Вот если мы подпишемся, так они тоже подпишутся. И вот так вот. Поэтому что я вам желаю, чтобы был мальчик, который мальчик, девочка, Безрат Ашем для всех детей. Начнем с мальчика, чтобы тот мальчик был, который сразу будет понятно, что это оно. Это очень здорово, если это вот так это видно. И чтобы вот в этих вот каких-то ментальных моментах, чтобы было мягче. Потому что все-таки я не могу сказать, израильтяне прекрасные люди. Прекрасные, такие же точно, как русские, французские, не знаю какие. Есть такие, есть такие, есть вот, и глубокие, замечательные, умные, духов, все, что... Но вот какой-то ментальный моментик, он существует, поэтому старайтесь заранее вот это обговаривать. Если дети говорят, что вот... Значит, мне нужен только израильский шидух, бседер, это можно принять, есть такое. Все подружки у меня израильтянки, а русские, они все, я вам скажу, когда мы делали вот этот байт свит байт, вот эту нашу амуту Орнехемии, и мы сделали, я уже не помню, пуримский или на хануку, в общем, мы делали вечер, и мне было очень дорого, что ко мне подошла одна из женщин, одна из мам, и сказала: вы знаете, большое спасибо за детей, потому что они вдруг почувствовали гордость за то, что они, мы это так сделали очень шикарно, в красивом зале, на широкую ногу, хорошо. Она говорит: мои девочки впервые, они не стеснялись того, что они русские. Они почувствовали, что у русских есть какой-то шик, какой-то свой такой вот, своя крутизна. И вот если у наших детей будет вот этот вот момент, ощущение, и тогда израильтяне будут больше уважать и брать, и хотеть, и так далее, и не будут под лупой смотреть. Значит, как вы знаете, как мне часто звонят и говорят: а как, в каком году родители женились, а бабушки когда, а дедушки когда, а какая была фамилия эта, а какой... Для израильтян на самом деле мы приехали из диаспоры, из той страны, где у нас все было вот так вот. Для израильтян это, понимаете, так, чтобы нам не быть перед ними такими бедными родственниками, которые будут извиняться за то, что мы были плененные несколько поколений, просто несколько поколений. Мы были плененные. Наши родители – это дети плененных, ваши родители. Это абсолютно, когда я девчонкам там своим рассказывала и говорю, что нельзя пить вино с человеком, который сознательно нарушает шаббат, вот, и там, допустим, с родителями это вопрос. А вот с бабушкой и дедушкой ты можешь пить вино. Потому что бабушка с дедушкой, они были оторваны, они пленные, у них не было возможности узнать, прийти, выяснить. Поэтому они не посулят вино. У них не было этой свободы выбора на тот момент. Понятно ли это израильтянам? Далеко не всем. Далеко не всем. И я должна, вот так, когда звонят мне такие израильтяне, И я выясняю, а откуда такие имена, а почему такие имена, а где они жили, а как вы уверены, вот ребенок этот родился, значит, с миквы или без миквы, а когда родители стали религиозными, а как родители, а бабушка. Вот эти все моменты, понимаете, я не знаю, надо ли это говорить детям, чтобы у детей не развился комплекс неполноценности, не дай бог. Наоборот, надо детям рассказывать о том, что русское еврейство – это главное ашкеназское еврейство на сегодняшний момент. Это те евреи, которые сохранили Тору. Надо, так сказать, надо нас делать, наших детей делать сильными. Вот. И советоваться... Выбирать, с кем советоваться. Вот, еще есть какие-то, да. Не слышно.
Можно еще? Да, конечно. Опять unmute. Вот, еще один вопрос. Меня просили переспросить его. Вы как бы задели эту тему. У нас есть, ну, в Хайфе, у нас есть одна семья, которая считает, что жениться надо только с израильтянами. И у них действительно хорошие дети, мальчики в хороших ешивах учатся, и там и шедухим у них очень хороший, там, какие-то потомки даже Рав Левина, Ари Левин, то есть как бы действительно это. При этом мне кажется, мне так лично кажется, что она просто, ну как бы семья, вот да, семья очень, ну скажем, мне ишит очень тяжело с ними общаться, потому что вот она такая зомбированная, мне так кажется, то есть у нее нету вот, нету ничего своего, только израильтяне. Или это, да, должно быть как бы, или вот другой тип, как бы другая семья, да, очень известный Рав. Очень замечательный Рав, такой очень Талмид Хахам, вот действительно Амити такой, что когда он дает урок, мы сидим просто с открытыми ртами, семья Мадрима. Он даже не рассматривает израильтян. Он говорит, что я лучше возьму как бы для своих детей из русскоговорящих, то есть то, кого я знаю, чем кота в мешке. То есть у него дети замечательные, девочки учились в семинарах, в этиоковах, мальчики в ешивах. То есть, ну вот у него совсем два противоположных подхода совсем. Где мы? Как нам вот быть?
Где я? Я посередине. Нет. Я посередине. С одной стороны, я помню, как известно, такой есть раввин Рав Раковский, говорил нашему другу, которого ты тоже хорошо знаешь. Это было в Шиве, в Тами. Нам это пересказал наш друг. Сказал, когда израильтянин подходит к тебе и говорит, что он в тебе очень заинтересован, знай заранее, что он тебе врет. Я это помню много-много-много лет. И я всегда, скажем так, очень осторожно относилась к шедухим, когда вот такие семьи, мидород с предками очень важными и, так сказать, фамилии, ихус, то, что называется, да, с происхождением важным, когда вдруг, так сказать, они предлагали своих отпрысков для людей, которые пришли из диаспоры, с, так сказать, с происхождением не совсем понятным и разным, и аллахическая линия еврейская, но еще по дороге есть нееврейские какие-то моменты. И я всегда относилась очень настороженно. И если я и предлагала такие шедухи, то я говорила, пожалуйста, дорогие ребята или родители, проверяйте, перепроверяйте очень хорошо. У меня есть, скажем, такая история, очень тяжелая история, страшная история, когда мы дружили еще в Москве с одной семьей, и эта семья приехала в Израиль, и вдруг мы приглашены на свадьбу. Такая свадьба, мы ничего не знали, шикарнейшая свадьба. Просто, там, я знаю, все в живых цветах, и бархат, и, в общем, какие-то Господи, вот это наша семья, простые люди абсолютно. Этот парень, который, ну, обыкновенный, простой парнишка, и вдруг семья, и папа в халифа рука, и в таком камзоле, и в такой шляпе, и все. Ой-ой-ой-ой-ой. И чем это дело кончилось? Оказалось, что, не дай бог, не про нас будет сказано, что эта девочка тяжелая психиатрия, и обкрутили быстренько вот этого, значит, и с этой тяжелой психиатрией, это мы уже увидели на брите ребенка, и это было кошмар и ужас, и уже все это увидели, это было тяжелое буйное состояние, значит, вот, и разошлись. И этот парень всю жизнь с этим ребенком несчастным, и ребенок несчастный, и нездоровый, и без жены. И вот так жизнь, 30 лет жизни в Израиле прошло, и так он не сумел второй раз жениться, потому что все его мысли об этом несчастном мальчике. И вот это тоже, понимаете, такие впечатления, это было, так сказать, на заре нашей жизни в Израиле, такие впечатления, они остаются. И ты понимаешь, что оно неспроста вдруг, я говорю, очень хорошо проверяйте. Потому что, обычно берут из своей среды, почему вдруг будут искать правду. Теперь я говорю, что я посередине. Почему я посередине? Потому что наши дети завоевывают позиции в израильском обществе. Вот я уверена, что все, кто меня сейчас слушают, если я вас спрошу, на каком месте ваши дети в своем классе, в своей группе в Ешиве, в Ешиве Ктане, в Ешиве Гдоле и так далее, вы мне скажете, учительница так хвалила мою девочку, Машгиах такое говорил мне о моем мальчике. На самом деле наши дети очень завоевывают позицию. Они оказываются на израильском фоне далеко не худшими. Я не скажу, но, в общем, не побоюсь сказать, во многом лучшими. И уже рождается поколение израильтян, которые готовы смотреть не на Ихус, а готовы смотреть на конкретного человека, на конкретную девочку и на конкретного мальчика. Израильтяне, которые уже говорят, не хвались своим дедушкой, лучше заботься о том, какой будет у тебя внук. И есть такие израильтяне, и я их знаю, и их много. Они, то есть как много? Их меньше, чем общая израильская, так сказать, картина, но они есть. И эти израильтяне не смотрят на какие-то формальные вещи. Я, например, знаю израильтян, потрясающая семья, абсолютно и очень высокородная, и хорошая, и так далее. Они, узнав, что есть один парень, у которого не получился первый брак, что-то там, ну это же жуткое понижение статуса для израильтянина, разведенный, ой-ой-ой, они узнали, насколько он хорош, что там получилось в жизни, они выдали за него свою дочь. Дочь счастлива в браке, и эти, значит, родители счастливы, и все хорошо. То есть есть люди незашоренные. К сожалению, наши дети тоже, они очень быстро входят в вот эту зашоренность. Значит, они оскорбляются, если им предлагают разведенного. Они оскорбляются, если им предлагают сына разведенных родителей. Это тоже сразу, это, так сказать, спускает какой-то рейтинг и так далее тут же. Но сейчас вот новое поколение израильтян, я знаю, они смотрят уже смотрят на то, что представляет собой человек. Я знаю много таких израильтян. Поэтому я сказала, что я посерединке. Что это значит? Это значит, что если есть израильский шедух, надо его не отбрасывать, не говорить, там будет тайная, не дай бог, эпилепсия, шизофрения, там тра-та-та-та-та, а надо проверить, или на самом деле, не дай бог, будет или нет, потому что может быть совершенно-совершенно хорошая, 100% нормальная семья, которая просто услышала от Механехет вашей дочери, что такой, как Эстер, у меня второй в классе нет. Такой, как... Все, она услышала, она ощутила, она поняла. И она сказала, а почему нет? Почему нет? И, в общем, надо смотреть. Короче говоря, в каждом отдельном случае нет рецепта. Нет рецепта. Надо смотреть каждый отдельный случай израильтянина, и русского, и там, американского, и так далее. Надо смотреть. Ничего не отказываться. Каждый случай рассматривать отдельно. Вот. Если я ответила. Батшевочка, у вас кто-нибудь там есть в чате? Или...
Я пришел вопрос.
Да.
И вот слушаю уроки после слов про то, что русские должны чувствовать шик, крутизну и вселять это ощущение в других, вспомнился такой случай. Одна моя знакомая говорит, я своим детям так буду проверять шидух, и так буду до 10-го колена, и чтобы никаких гоев не было примешано, и тем более никаких геров. Печально. Как вы можете поддержать родителей таких женихов и невест?
Как я могу поддержать, что эта семья нам не нужна точно так же, как мы им. То есть я не хочу обидеть бнейбрак, это к бнейбраку городу не имеет отношения, но есть такое определение бнейбракерим. Это люди, это бнейбраки могут жить совершенно не бнейбракерим, но это люди какого-то, так сказать, определенного своего мышление. И если им не нужны те семьи, у которых там в анамнезе гои, герцедеки и так далее, так зачем они нам тогда? Зачем они нам? Мы приходили к Торе, сказано, что там, где стоит Бальшува, там, так сказать, это особенное место, это высокое место. Как по Маяковскому, у советских собственная гордость. Понимаете, совершенно, совершенно нам не нужны эти семьи, и нам не нужны эти увеличительные стекла. Мы то, что мы ничего не скрываем, мы не скрываем, откуда мы приехали, мы не скрываем, так сказать, нашу родословную, мы не скрываем, кто у нас геры, кто у нас не евреи, как у нас идет там эта аллахическая цепочка и так далее. Мы все это говорим, и я знаю, что есть очень много израильтян, которых я недавно говорила с одним израильтянином, и вторая сторона девочки, меня просто уполномочила и сказала, что, пожалуйста, передайте им, что дедушка не еврей, что у мама мне говорила, что у меня папа не еврей. Я сказала, я говорю, что они попросили вам передать, насколько это вам подойдет. Мамин папа не еврей. Они сказали, что если бы, это вот формулировка, если бы это нас волновало, мы бы задали об этом специальный вопрос. Но, так сказать, мы видим девочку, мы видим семью. Мы понимаем, что аллахическая линия, так сказать, все нормально, и остальное нас не волнует. Теперь, что говорят по поводу таких шедухим? Говорят так, что мы отвечаем на эти вопросы, только если вопросы задаются. Если вопросы не задаются, мы не обязаны бежать впереди паровоза и кричать там, я знаю... Я тогда-то гиюр, тогда-то такой дедушка, такая бабушка и так далее. Нам должны быть заданы вопросы. Если вторую сторону это, так сказать, волнует, это им не подходит, центр, значит, они тоже нам не подходят. Понимаете, это нам, если мы будем с вами стопроцентными евреями со всех сторон, никогда никого нигде не затесалось, все равно определение «бней браки Рим», они нам не подойдут. Это не будет, так сказать, широта взгляда, это не будет тот дерех Тора, который мы хотим для себя. Так зачем они нам нужны? Почему мы должны чувствовать себя, мы – это наш путь? И Всевышний устраивает так, что, не знаю, вот этот шедух, который был, то, что я сказала, что сказали, что совершенно это их не волнует, девочка уже Меуреса, и все хорошо. Понимаете, и они сказали, нас это не волнует, мы видим, так сказать, аллахическую сторону, и мы слушаемся еврейского закона. Есть аргашот. А что, вы не знаете, что есть аргашот наших приехавших из, я знаю, Жмеринки, Харькова того же, там Луцка, не знаю, Кишинева и так далее, абсолютно людей, которые никакого отношения не имеют к Торе, не хотят иметь, не хотят знать ни еврейских законов, не хотят знать ни нашей жизни, ни Торы, ничего, и которые говорят, что это наехала Геров, какие они евреи? Какие они евреи? Никакие они не евреи. Нам такого не надо и так далее. Это люди, которые абсолютно далеки от Торы и от всего еврейского, но они, так сказать, позволяют себе так говорить. Понимаете, это очень похоже, скажем, на нашу консулию израильскую, которая в Израиль впускает неевреев пачками во все структуры учебные, и которая, не дай бог, если бабка когда-то, чья-то, что-то крестила ребенка, все, заказан въезд в Израиль. Вот у них вот такой вот, этот ребенок там, я знаю, в церкви. То, что свинину кушать сколько угодно. Там, не знаю, дискотеки и все, сколько угодно. Но в церкви посмотреть четверик на семерике, восьмерике и так далее, это ни в коем случае нельзя. Ведь люди берут на себя те полномочия и то, так сказать, руководство, к которому они в силу своего невежества совершенно не отношения не должны иметь. Ну, так что теперь делать? Да. Есть еще? Да?
Больше вопросов нет. Наше время подошло к концу. Мы прощаемся с вами до будущей недели. Следующий урок с Божьей помощью в понедельник в 8 часов.
Счастливо, всего хорошего. Давайте, начинайте, звоните, пишите. Будем детей женить скорее. Давайте. Пока есть браха, Сейчас скажу два слова. Значит, вчера у меня был тоже зум с мальчиками. Во время зума мне позвонили, позвонили человеку, который вел зум, Зееву, и сказали, что был такой вот там спидейтинг, когда девочки, мальчики, шедухи и так далее. И, значит, вот... Рика, так сказать, там присутствовала, и когда зашел, я уже не помню, девочка или мальчик, опоздали, Рика сказала, что ничего страшного, вы опоздали, значит, вот первые и найдете свои половинки. И вот вчера эти ребята женились.